Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Мы проводим серию бесед на тему основы учения, которой мы были наставлены. Это взято из Луки, где Лука говорит, как многие начали составлять повествование о совершенно известной одна событии, которое судилось и мне описать все сначала, чтобы ты имел твердое основание учения, которым был наставлен. Мы приехали из той страны, с Украины, с России. Мы определенным образом формировались, определенным образом до нас достигала благая весть, у нас формировалось богословие. Я, конечно, понимаю, что среди славян иногда это слово, я пытаюсь это исправить, слово «богослов» употребляет несколько с усмешкой, некоторым каким-то таким, ну, с поддевом. Но на самом-то деле богослов – это тот, который словит, говорит от Бога, рассуждающий о Боге. Каждый из нас является богословом, если мы рассуждаем о Боге. Это слово и значит «словить», «рассуждать о Боге». И у нас должно быть свое богословие. Есть такой те, что люди погибнут за недостатком боговедения. Богословие – это есть боговедение, богопознание. Мы все богословы в той или иной мере. Один меньше, больше, у нас разные дары. Но у нас всех должна быть точка зрения по основным хотя бы вопросам. В частности, мы начали рассуждать о двух учениях, которые представляют как бы разный взгляд на те же самые вопросы. Это арминизм, кальвинизм. Мы это делаем с тем, чтобы понимать, что происходит. Мы находимся в стране, в которой есть очень много, которые больше придерживаются кальвинизма. Мы росли под влиянием больше арминизма. Но Библия – это одна. Это две точки зрения. И я пытаюсь что сделать на этих беседах? Пытаюсь вас вовлечь, чтобы вы увидели, в чем, собственно, вопрос. Это как бы разные мировоззрения, люди разными путями идут к решению одних и тех же вопросов. Вот до какого места мы дошли, сейчас я покажу. Цель этих бесед, что мы видели, твердо стояли на основах, в которых мы выросли. Я прочитал очень много книжек на этот счет. Я увидел, что то, чему научили просто в наших церквах, оно вполне достаточно, вполне имеет солидное обоснование Священного Писания. Я хочу достигнуть на этих разборах, чтобы мы понимали, мы участвовали сердцем и умом в том, что мы рассуждаем, а не просто, как одна женщина сказала, я кальвинистка, и била себя в грудь. Я разговаривал с одним молодым человеком, тоже говорит, я кальвинист. Я когда начал его спрашивать, так он и близко не знает, что это такое. То есть, когда мы что-то говорим, чтобы мы понимали, что мы говорим. Кальвинизм и арминианизм, это, конечно, ну, как бы сказать, упрощение. Это взгляд на все основные вопросы нашей веры. Есть 5 пунктов, которые определяют кальвинизм и арминианизм. Мы уже говорили об истории, как это появилось. Это как бы 5 основных пунктов, но вопросов намного больше. Есть очень много вопросов, которые похожи. Но это как раз те вопросы, которые разделяют как бы 2 крыла богословия. Это разные точки зрения на план спасения. И вот я здесь добавил для нашей молодежи, не только для молодежи, для наших среднего поколения, вот это тут известное слово «tulip». Если прочитать по вертикали, это я так помню, как это total depravity, это полное развращение, unconditional election, это безусловное избрание, и потом limited atonement, или искупление для избранных, и irresistible grace, это непреодолимая благодать, можно так по-русски, я даже не знаю, как по-другому сказать. И «perseverance of saints» или «безусловная безопасность спасения». С другой стороны, арминяне имеют, у них тоже есть 5 позиций. И когда Кальвин утверждает, что человек настолько развращен, что он слеп, глух, ничего не может, а со стороны арминианизма говорят, ну мы до конца не знаем, что он имел, что он потерял, что-то в нем осталось. И вот в пределах того, что осталось, Бог опускает свои требования, чтобы человек смог. В конечном итоге, мы уже говорили, это не так уж важно, что человек потерял, что в нем осталось. Потому главный вопрос, мы не имеем спора. Все согрешили, лишены славы Божьей. Главная проблема, что Бог ушел и слава ушла. И если мы не найдем путь возвращения славы Божьей, совершенно не важно, что мы думаем о первородном грехе. Человек имеет все или у него осталось что-то. Даже если у него все осталось, но если слава ушла, он погибнет. Совершенно не важно об этом спорить. И мы говорили о том, что как раз возвращение славы Божией – это и есть Евангелие через Иисуса Христа. Слава возвращается нам. Говорит, славу, которую я имел у тебя, дай мне. И Господь дает Иисусу славу, говорит, слава, которую ты дал мне, я дал им. И поэтому суть спасения сводится к тому, чтобы восстановить отношения с Богом, чтобы слава Божья вернулась, потому что наше спасение, святость, праведность – это все качество славы Божьей. Это не есть изначально наши качества, об этом мы уже говорили. Мы говорили о безусловном избрании, unconditional election со стороны Кальвина. Нет, прежде создания мира, без всяких условий, есть определенное число. Со стороны армян говорится о том, что есть, что Бог избрал не просто отдельных, Он избрал всех для спасения во Христе, но есть условия избрания. Если человек не согласится с этим условием, в конечном итоге, будучи избран к спасению, он потеряет. Мы говорили о текстах, которые говорят. Логически это невозможно на основании откровения. Это возможно, так происходит. И мы закончили искупление избранных, или limited atonement. Чтобы эта система получилась, каждый пункт, он имеет свое значение. Это как пирамида. И получается, что со стороны Кальвина он рассуждает таким образом, что если есть определенное число людей, которые должны спастись, зачем умирать за большее количество? Христос умирает конкретно за это число. Никто не знает, какое число, но это конкретное число. И только за них он умер, то есть не за весь мир. Со стороны армян говорят, но есть тексты, которые прямо говорят, их очень много, что Бог любит весь мир, и Христос умер за грех всего мира. Мне казалось, когда-то я начал ходить в церковь, мне казалось настолько это универсально, что Христос умер за весь мир, что я не думал, что кто-то будет оспаривать. Но в этом-то и суть разногласия. Что с одной стороны говорят, что Христос умер не за всех, а с другой стороны, Он умер за всех. Однако спасаются только те, которые примут это верою. В частности, мы говорили... как преступлением одного, то есть Адама, все сделались грешниками или преступниками, так правдою одного всем человекам оправдание жизни. Как преступление одного всем осуждение к смерти, так правдою одного всем оправдание к жизни. Там сравнивается эффект одного и второго. Кто сильнее, Адам или Христос? Это очевидный ответ на этот вопрос, что, конечно, Христос. Но в этом-то суть вопроса, что грех Адама повлиял на все человечество. Но правда Христа, утверждается в кальвинизме, она повлияла только на избранных. В этом суть разногласия. В конечном итоге не важно, как много и как красиво мы можем сказать, что, собственно, говорит нам Священное Писание. И мы вот на этом месте и мы остановились. Мы говорили о том, что со стороны кальвинизма говорится таким образом. Есть тексты, которые говорят, что Христос умер не за всех, но только за своих овец. Христос умер за церковь, а не за всех. Христос умер только за своих людей. Есть для этого тексты. Христос умер только для избранных. И есть для этого тексты. Если Христос умер за всех, то в конечном итоге все спасутся. А если, поскольку это невозможно, значит Христос не за всех умер. Со стороны армянина говорят, да, Христос умер за всех, но не только за своих овец, но не только за овец. Он умер за церковь, правильно, но не только за церковь. Он умер за своих людей, но не только за своих людей. Христос умер за избранных, это правда, согласен, но Он умер не только за избранных, Он умер за всех остальных. В конечном итоге, если Христос умер за всех, это еще не значит, что все спасутся. Потому что если человек отвергнет дар благодати, он не будет спасен. Вот эти тексты, я сейчас их не буду повторять, мы дошли до этого места. Армянин, с другой стороны, утверждает, Христос умер за весь мир, поэтому спасение провозглашается всем без исключения. А основополагающий принцип Евангелия для всех – откровение характера Бога. И мы брали вот эти тексты, что Авраам говорит, судья всей земли, поступит ли неправосудно? Мы уже это говорили, я только повторяю. Мы исходим из того, что если нам кажется что-то несправедливо, то судья всей земли поступит ли неправедно? Если нам кажется несправедливо, то неужели тем более Богу? Это Авраам сказал. Другой текст, который указан на его характер. Вот о Боге. Бог не желает погубить душу, а помышляет как бы не отвергнуть от себя и отверженного. К чему это? За кого Христос умирал? Ну, исходит из того, что было у Бога в сердце. О чем он помышляет? А Бог помышляет. Как бы не отвергнуть и отверженного. Интересная фраза. И это открывает его характер. То есть армяне, с другой стороны, исходят из этого принципа моральных качеств Бога. Хотя, с другой стороны, можно сказать, кальвинизм больше исходит из суверенитета Божия, более логично подходит к этому вопросу. Или смотрите, разве я хочу смерти грешника, получается, не хочу, говорит Господь. Ну не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив. Отсюда видно, какой настрой у Бога по отношению к человеку. Он не хочет, чтобы человек умирал. Мы дальше говорили, сказываем, что Содому день он и будет отраднее ниже городу этому. Горе тебе, Хразим, горе тебе, Вифсаида. Если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они, сидя во вретище, покаялись. Мы говорим, что Бог даже будет учитывать возможное, что бы они сделали, если бы им сказали то, что вам сказали. И Бог даже это учтет. Там не идет прямолинейно, что одних в ад, других в рай. За одних умирал, за других не умирал. Но если бы они слышали то, что вы слышали, они бы покаялись, и Бог это уменяет их, им в оправдание. Это открывает праведный характер судьи Бога. Отсюда, получается, есть вещи, которые мы просто не можем допустить, что святой праведный Бог может подобные вещи делать. Это еще, вот еще о характере. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю для того, чтобы вы спаслись. Потому и сказываю вам, что вы умрете во грехах вашим, ибо если не уверуете то, что это я, то умрете во грехах ваших. Здесь логика и откровение. По логике Христос знает, уверует или нет, зачем с ними время тратить. А зачем же, собственно, он говорит? Он что, просто двоедушничает? С другой стороны, текст, если взять в сторону логику, текст говорит о том, что у этих людей есть шанс. Я вам говорю, вы умрете во грехах ваших, если не уверуете. То есть в это если предполагает, и Христос до последнего с ними разговаривает, Иуду он встречает, кажется, предназначен к этому. Но он говорит, друг, зачем ты сюда пришел? Остановись, еще последний шаг. Это открывает Бога, какая-то тайна за этим стоит. Почему так Христос разговаривает? Получается так, с одной стороны он все знает, что случится, с другой стороны он хочет, чтобы они уверовали. То есть мы видим в этом что-то, какая-то тайна, который знает один Христос и говорит, что у вас есть шанс, остановитесь. Это все говорит о характере Бога. И когда он приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем, сказал, о, если бы ты хотя бы всей твой день узнал, что служит миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Чего ему плакать, мы говорили в прошлый раз, и он точно знает, кто погибнет, кто спасется. Все развивается по плану. Но то, что он плачет, говорит нам о том, что не все так просто. А вот тексты, которые указывают о том, что Бог любит весь мир, а отсюда следует, что спасение для всего мира. Первый текст, который мы привыкли с детства к нему, это «Бог любит весь мир, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3,16. Смотрите, мы исходим из чего? Из простого текста. «Ибо так возлюбил Бог мир, мы предполагаем, что под миром это все человечество, все без исключения, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Что имеется в виду под миром? Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. Суд же состоит в том, 19 стих, «что свет пришел в мир». Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Я к чему это привел этот текст? Тем, чтобы показать, что в данном случае имеется в виду явно универсальный мир. В чем проблема? Есть тексты, где мир употребляется, вот вы не успеваете, весь мир идет за ним. Значит, не всегда мир значит всех людей без исключения. Поэтому, с другой стороны, Кальвин... Заметьте, что мир не обязательно все люди, хотя сам Кальвин в этом тексте говорит, что имеется в виду все человечество. Но другие его последователи скажут, что мир – это не все люди, это часть, это мир избранных. Но 19 стих «Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет». Говорится, что речь идет и о неверующих, и о верующих. На этом основании мы исходим, что Бог любит весь мир. Отсюда, следовательно, он послал Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы предполагали, я так верил, что имеется в виду все человечество. Бог любит все человечество, и, естественно, отсюда следует, Христос должен был умереть за всех. Или еще один аргумент. Бог любит всех, и поэтому хочет, чтобы все спаслись. Вот текст. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением», как пишет Петр здесь, «но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Итак, из 2 Петра 3:9 следует, что Бог не желает, чтобы кто-либо погиб. То есть нет в его плане определенной части людей, которые он хочет, чтобы они погибли. То есть этот текст говорит, что он не хочет. Почему на самом деле люди все-таки погибают, мы не сможем ответить до конца. Конечно, а потому что они не каются, что они не верят, но за этим какая-то тайна стоит. Но просто ответить, что Бог их предназначил туда, а тех туда, оно так не получается. Это не ответ, потому что текст как откровение. В данном случае не логику использую. Текст говорит, не желает Бог, чтобы кто-либо погиб. Проще мы скажем, мы не знаем, почему люди погибают. Но из этого текста, как откровение, следует ясно, что Бог не желает, чтобы кто-либо погиб. С другой стороны, вот здесь написано, что он не желает, а в Тимофею Павел уже пишет, который хочет, то есть Бог, чтобы все люди спастись и достигли познания истины. Когда последователь Кальвина будет это объяснять, как он это объяснит? Ну, желая, чтобы кто-либо погиб, ну, это просто как красивое выражение. На самом деле у него есть план, те туда, те туда. А вот это Тимофея 2.4 объясняется так. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Имеется в виду все люди избранные. Вот так идет объяснение. Если читать просто, как я вижу этот текст. Бог хочет, чего Бог хочет? Видите это? Чтобы все люди спаслись. Возникает вопрос, но не все же спасаются, правда же? А как может быть, что не все спасают? Бог хочет, чтобы они спаслись, а они не спасаются. Они не хотят. И Бог не заставляет их. Он мог бы заставить, но он их не заставляет. То есть логично можно развить дальше, что если бы он хотел сильно, он бы их заставил, все было бы это. Но текст не позволяет, нельзя логику использовать, чтобы уничтожить откровение. Бог желает, чтобы все спаслись. Но почему не все спасаются? Мы скажем, потому что он так запланировал, из этого текста так не получается. Получается как бы не совсем то, что Бог хочет. Мы можем сказать, так не может быть. Может ли быть намерение Божье остановлено? Но так как Бог открывает себя в этом мире, в котором меняется все, в котором он хочет создать человека по своему образу и подобию, в идеале смотреть дальше, он хочет, чтобы человек это делал добровольно. Нет другого объяснения. Если просто сказать, что на самом деле он не хочет, чтобы все спаслись, то получается, от откровения ничего не останется. Тогда мы этот текст исказим. Вы понимаете, это же столько людей, с одной стороны и с другой стороны. Все читают вот этот текст, одни читают, видя, что Бог хочет, чтобы все спаслись, другие читают, видя, что Он хочет, чтобы только избранные спаслись. Это, понимаете, разные люди смотрят на один и тот же текст, они приходят совершенно разным выводом. Причем они настолько убедительно это говорят, они настолько верят в это, что не кажется, что они прикидываются. Я не знаю, вас посмотрите на этот текст. Этот текст явно говорит о том, что Бог хочет. Или еще один текст. Бог во Христе примирил с собой мир. Смотрите, потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не уменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Для меня этот текст очень просто говорит, что когда Бог полюбил весь мир, с предыдущего текста, и когда Христос умер, Он со своей стороны был оплачен, Он не уменяет людям преступления их, и если любой человек примет это, поверит, он примирится с Богом. Но Бог снимает свои претензии, потому что ему заплачено. Уже требования его удовлетворены Христом, и эти требования удовлетворены по отношению к всему миру. Или еще один текст, наверное, на эту же самую тему. Смотрите, Бог дает всем жизнь вечную во Христе. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Это говорит об универсальности предложения Божьего. Вот посмотрите, я еще раз напомню вам этот текст. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, верою в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Из этого 13 текста, ну никак это не говорится, что это имеется в виду, всем дана жизнь вечная. Это «сие написал я вам, верующим». Написано верующим. Правда? И здесь немедленно кто-то сказал, это для верующих, это избранные. Но вы смотрите, что написано выше. «Верующий в Сына Божьего», 10 стих, «имеет свидетельство себе собом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствует о Сыне Своем». Задержитесь на этом тексте. Тот, кто Богу не верит или не верит в свидетельство Божье, Бога представляет лживым. То есть есть определенное свидетельство, которое Бог дает. Человек, который не верит, он Бога представляет лживым, потому что на самом деле это действительно так. И в чем суть этого свидетельства? Читайте дальше. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, сие жизнь в Сыне Его. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. Скажем, кому нам? Кто-то может сказать избранным, верующим. Но высший текст говорит, что нет ни одного человека, который имеет право не верить в это свидетельство. Во всей вселенной нет одного человека, который может сказать, Бог даровал жизнь вечную во Христе всем, вот тем, но не мне. Если он это скажет, что он мне не даровал жизнь вечную, если есть избрание, это была бы правда. Он бы не представлял Бога лживым. Представьте себе, один из тех многих, которые предназначены к погибели. Бог его предназначил туда. И если он сказал, говорит, Господи, ты мне жизнь не даровал во Христе, это была бы правда. Но этот текст говорит, что нету человека, одного во всей вселенной, который имеет это право, имеет право сказать так. Потому что как только он говорит, он представляет Бога лживым. И почему он представляет Бога лживым? Потому что на самом деле Бог даровал жизнь вечную всем, и в том числе и этому человеку, который не верит в это. Я не вижу, как по-другому объяснить. Из этого текста вытекает универсальное предложение жизни вечной. Она дарована для всех без исключения. Нет тех и других. Есть предложена любовь Божья во Христе, жизнь вечная во Христе. Она всем нам дарована. Но для того, чтобы она была дарована, нужно пойти, нужно войти во Христа, нужно заключить с Господом завет. Оно даровано во Христе. И если мы не во Христе, мы это не слышим. Вот сегодня мы, например, предлагали то, что мы сегодня, эту беседу мы для всех предлагали, но слышат только те, которые здесь сидят. То есть жизнь дарована всем, но получают ее только те, которые приходят ко Христу, которые становятся причастниками Его естества. Итак, нет ни одного человека, который имеет право сказать, я не избранный, мне жизнь не дарована. Мне этот текст очень нравится, он как будто к этому не относится поначалу, но если анализируешь его, видишь, что он очень сильно, убедительно говорит в пользу арминианизма в данном случае. Или мы привыкли, мы можем Армения вообще не употреблять, мы так привыкли, во всяком случае в нашей церкви так проповедовали, я не знаю, в ваших церквах. Вот еще один аргумент в пользу этого, смотрите. Христос взял на себя грех всего мира. Дух Святой обличает весь мир, что неверие во Христа – грех. Вот аргумент со стороны арминианизма или тех, которые придерживаются этой позиции. На другой день видит Иоанн, идущий к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Отсюда следует, смотрите, на разделение на избранных и неизбранных идет на этом уровне. Вот идет Агнец Божий и берет на себя грех мира. И здесь как раз вопрос, дебаты очень горячие. Он, этот Агнец, он берет какой грех? Мира. Какого мира? Последователи Кальвина скажут, мира всех верующих, избранных. Но из этого текста естественнее было бы читать, что он берет грех всего мира, всего человечества. Это один грех. Это один грех, и плата та же самая. И когда мы говорим о грехе на этом уровне, когда это грех, нет разделения, это грех избранных, это не избранных, это грех. И он берет как таковой грех на себя. И здесь не уточняется, что этот Агнец берет на себя грех только избранных. Конечно, если кто-то хочет, он может продолжать так аргументировать. Но естественное чтение этого текста говорит, имеется в виду грех всего мира, то есть каждого в отдельности. Поэтому-то и Бог предлагает жизнь во Христе для всех, потому что грех всех был взят Христом на себя. Чтобы донести до нас благую весть, люди в тюрьмах были, их казнили, стреляли, уничтожали, унижали, издевались, чтобы донести благую весть. Если мы что-то хотим сохранить в этой стране, прежде всего мы должны сохранить евангельскую истину, так как она была нам дана. Поэтому это очень важно, видеть это. Увидеть, что оно там есть. Наши отцы таким образом нас научили. Когда сегодня к нам приходят, вы знаете, вы ничего не понимаете. Вам нужно вот это. Иначе не будете знать, куда вы идете. Но мы-то как-то шли до этого времени. И столько людей приняло Господа. И в конечном итоге, вот подумать, я иногда себе того так думаю, что если я скажу, что Христос умер не за грех всего мира буквально, а только за грех избранных, Ну что я такого умного скажу? Ну скажу только за этих. Я не знаю, кто есть кто. И что я этим достигну, если я разделю этот грех на грех избранных и неизбранных? Но на этом уровне идет разделение греха. Просто популярно вы это не услышите. Но на уровне богословов, которые представляют ту и другую точку зрения, они ведут жаркие дебаты и на этом уровне, что имеется в виду грех не всего мира. Я своему преподавателю, когда написал вот этот текст, он мне сказал, ты неправильно понимаешь слово «мир». Посмотри, в греческом «мир» это не обязательно значит, что все человечество. И он мне показал некоторые тексты, где говорится явно, что имеется в виду ограниченная группа людей. А когда на популярном, об этих вещах прямо не говорят, но за этим стоит основа определенная, определенное понимание. Идем дальше. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня. Обратите внимание, что здесь происходит. Христос уходит на небо. Он будет возноситься. И ученики спрашивают, покажи нам Отца. Он им объясняет, что я ухожу, для вас будет лучше, чтобы я ушел. Ибо если я не пойду, утешитель, то есть Дух Святой, не придет. И обратите внимание, почему он говорит лучше. Христос объясняет, что когда утешитель придет, чем он будет заниматься? Он обличит мир о грехе и о правде и о суде. А теперь вернемся к самому-самому началу, где говорится о том, что человек, когда согрешил, первородный грех его настолько поразил, и все потомки вышли, что они, у них ощущения о грехе нет, понимания греха нет, и у них нет желания каяться. Они в природном состоянии находятся там. Но здесь смотрите, что происходит. Христос умирает, на основании жертвы Иисуса Христа приходит Дух Святой в мир. И задача этого Духа Святого, поскольку Христос умер за грех всего мира, Дух Святой, даже если человек не понимает, Дух Святой обличает мир о грехе. Обличает, значит, сделает явным. Если почитать английский язык, переводы в украинском переводе сравнить, покажет миру его заблуждение о грехе. Поэтому даже если человек и не понимает, Дух Святой незримым, таинственным образом обличает и показывает каждому человеку его заблуждение о грехе. И теперь скажите, пожалуйста, какой мир имеется в виду? Весь мир или только избранные? Кого он будет обличать в этом грехе? Кто имеется в виду? Потому что, опять-таки, обличит мир о грехе. То есть он только избранных и обличит. Об этом речь? Читайте дальше. О грехе, что не верует. А кто не верует? Давайте пойдем этим путем. Кто не верует во Христа? Неизбранные. Так же получается. Если идти по теории Кальвина, не верят во Христа неизбранные. Как раз ими он и занимается, Дух Святой, если пойти этим путем рассуждения. Проще было бы сказать, что он имеет в виду весь мир. Без исключения. Но если и рассуждать таким образом, что не веруют, это не избранные, как раз им он и являет их заблуждение о грехе, что не веруют. Он им показывает, обратите внимание, он не обвиняет их, что вы несете ответственность за грех Адама. Ни один человек не несет ответственность за грех Адама. Почему? Потому что Христос искупил. Помните, мы говорили, как преступление одному всем осуждение к смерти – так правды одного всем оправдание к жизни. Эффект действия Иисуса Христа, его праведность таков, что всем объявлено оправдание. Разница в том, что одни верят, другие не верят. Теперь человеку меняется в грех не то, что Адам ему передал, его природа и многое другое. Единственный грех меняется человеку, это неверие во Христа. Из этого неверия все остальные грехи выходят. И Дух Святой прежде всего показывает, если вы не верите во Христа, это самое страшное, что вы делаете. Адам делал что? Съел то, что нельзя было. В нашем положении у нас есть выбор, верить или не верить. Даже если у нас и нет выбора по теории Кальвина, Дух Святой вносит своим присутствием этот выбор опять, приносит человеку и обличает, показывает миру его заблуждение о грехе. Смотрите дальше, следующий текст. Христос дает мир всему миру. Еще те же самые тексты. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Я хлеб живый, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Естественно, было бы читать, что имеется в виду все люди вместе, все человечество. Или дальше. Христос есть спаситель всего мира. Он является умилостивлением за грехи всего мира, ибо мы для того трудимся и поношение терпим, что уповаем на Бога живаго, который есть спаситель всех человеков, а наипаче верных. Обратите внимание на этот текст. Если предположить, что Христос является спасителем только избранных, что только умирал за них, то этот текст показывает две категории. Видите, какие это категории? Первая. Он есть спаситель всех человеков вместе, а дальше и наипаче верных. Как может быть Христос спасителем всех человеков, если он не умирал за их грех, если он умер только за грех избранных? Он не мог бы быть названным спасителем всего человечества. Ну, там, конечно, есть объяснение, как. Ну, это вот разговор такой. Вот, в принципе, ни один человек, ни другого пути, как только спаситель, там идет. Это просто такая вот, ну, я не знаю, как это культурно сказать. Вот это как язык без костей. Это, вот эта игра слов так разводится, что в конечном итоге ты начинаешь думать, может быть, в самом деле я не вижу этого. А посмотри, который есть спаситель всех человеков, а наипаче верных употребляются те и другие в одном тексте. Ибо явилась благодать Божия, Титу 2.11, спасительная для всех человеков. Ну, представьте себе, братья и сестры, если бы Бог хотел нам сказать, допустим, что на самом деле, зная эту проблему, хотел бы сказать, не мучьтесь этим вопросом, благодать моя спасительна для всех. Как бы ему надо было это сказать? Ну, скажите, чтобы не было у нас сомнений. Каким образом, какое предложение нужно было бы сказать, чтобы это было бессомненно так и не иначе? Что нужно было бы сказать? Тот, кто хочет сомневаться, точно будет сомневаться. Потому что говорит, и увидели Христа воскресшим, и иные, уже идет Христос воскресший после смерти. И иные уверовали, а другие что? Усомнились. И действительно, если посмотреть так, как здесь сказано, смотри, он есть спаситель всех человек, а наипаче вер, ну как еще, или по-другому. Спасительная для всех человеков благодать Божия явилась, которая спасительная для всех человек, ну как еще сказать? Ну люди читают и видят совершенно другое. Идем дальше. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Скажите, пожалуйста, как еще яснее можно сказать? Но если у человека есть теория, которой он должен следовать, он что-то найдет. Вы знаете, я взял этот текст, думаю, ну что Кальвин скажет здесь уже? Ну как еще по-другому сказать? Он есть умилостивление за грехи наши, но не только за наши, но и за грехи всего мира. Ну что можно еще сказать? Нашел. Он есть умилостивление за грехи наши, которые сейчас, и за грехи всего мира верующих, всех остальных во всех веках. Как можно из этого текста все это вывести? Ну он вывел. И тысячи людей следуют этим. Почему они следуют? Происходит очень просто. Люди в молодости или в среднем возрасте принимают эту теорию, до конца не понимают, что они приняли. Но когда они походят несколько лет, потом уже стыдно признать, когда уже разобрался, сказать, что я глупость сделал. Так что я настолько глупый, что я мог принять это. И человек уже вынужден видеть то, что он хочет видеть, чтобы защитить себя. Этот текст совершенно откровенно говорит, он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Но если истолковать так, что за грехи всего мира остальных верующих, видите, как язык без костей, игра слов получается, тогда получается, мы лишаем Бога возможности сказать нам по-человечески, потому что человеческий язык, как оперирует в нашей культуре, он предполагает, что здесь очень ясно сказано. Но если это откровение убрать, сказать, не имеется в виду не это, как еще можно сказать? Было сказано и так, и эдак, и с одной стороны, и с другой. Он есть умилостивление за грехи наши, но не только за грехи всего мира. Он есть благодать спаситель для всех человеков, который есть спаситель всех человек наипаче верных. Как еще можно сказать? Но если мы намеренно перетолковываем так, тогда исчезает откровение. Человек, которого теория, которой он должен следовать, он вынужден что-то с этими текстами делать, потому что теория развалится. Христос умер даже и за тех, которые непременно погибнут. Давайте мы подойдем к этому вопросу с другой стороны. «Были и лжепророки, пишет Петр, апостол, в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Давайте выделим так. О ком идет речь? Петр говорит, что у вас будут лжепророки. Что эти лжепророки сделают? Они будут лжеучителями, и они введут пагубные ереси. Обратите внимание. Речь идет о лжепророках, которые приведут пагубные ереси в народ Божий. Бог знал наперед, что они, давайте будем так, логически рассуждать, Он знал наперед, что они будут лжепророками и ведут пагубные ереси? Конечно, знал. И об этом Петр написал. Конечно, Он знал. Но если Он знал, есть ли смысл Христу страдать за них? Если Он знает точно, что они отвергнут, посмеются, ведут пагубные ереси, и это никак не поможет. Есть ли смысл умирать за него? Конечно, этих надо в ад, а тех в рай. Но Господь идет по-другому, потому написано, Он свят, свят, свят. Господь Саваоф, Он другой, Он не похож, Он не действует, как мы. Никто из нас, если бы знали, что человек, вот просит человек деньги, а мы знаем, что человек пойдет, купит нож и кого-нибудь убьет. Мы бы дали деньги? Не дали бы. То есть мы, если мы знаем, что наперед, мы люди поступим. Бог знает, что они будут лжепророком, тем не менее, смотрите, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Так кто их искупил? Господь. Когда Он искупил? Когда Он умер на Голгофе. Это значит, что когда Он умирал, Он платил и за их грех. Если кто-то и есть предназначенный к аду, то, наверное, эти лжепророки. Если кого-то Бог исключил из своего плана искупления, то, наверное, этих лжепророков. Потому что если взять многих колхозников, которые никогда не увлекали ни во что, а себе пасли свою коровку, и они пойдут в ад только потому, что они не были рядом в баптистской церкви, то эти еще может быть вопрос. То эти, которые ведут пагубные ереси, уж точно они в числе предназначенных к аду. И Христос за них не умирал. Но текст говорит по-другому. Логика требует, чтобы Христос за них не платил. Но откровение говорит, что Христос искупил и их. Как-то у меня был урок систематического богословия. Его читал Джеймс Пекер. Это известный кальвинистский богослов. Сам по себе он очень добрый. Он добрый человек. Очень интересно с ним общаться. Он очень много знает. Но придерживаем другой точки зрения. Я ему на занятиях, когда у нас было там человек 100, вопросы какие, я ей спрашиваю, как это получается? Получалось же пророки, но Господь их искупил. То что можно ответить на этот счет? Ну, как можно ответить на этот вопрос? Он говорит, ответил, ну четко, так Кальвин ответит, так он отвечает. Они думали, что Господь их искупил. На самом деле Господь их не искупал. Я им говорю, в моей русской Библии написано, что это апостол Петр по откровению от Духа пишет, что они отвергают искупившего их Господа. Это не они сами о себе думают, это Петр о них говорит, что они отвергаются Господа, отвергая, который их искупил. Ну, он улыбнулся, ну, в конечном итоге, ну, не все же возможно, говорит, теории подогнать, и мы пошли дальше. Это трудный текст, который пока, с одной стороны, невозможно, почему святому Богу за них страдать, но наш Бог, Он все же учел и их, и за них было заплачено. Если за лжепророков было уплачено, то тем более грехи всех остальных были оплачены Господом Иисусом Христом. Смотрите, Павел ту же самую мысль проводит. То сколь тягчайшему, думаете, наказание повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и дух благодати оскорбляет. Итак, смотрите, речь идет о каких-то людях, которые попирают кровь Сына Божьего, не считают ее за святыней, которую освящены. То есть вот эти люди, которые кощунствуют над Словом Божьим, над Христом, они были в свое время освящены кровью Иисуса Христа. И они отвергают, попирают эту кровь. Это не просто они так думают. Эта кровь в свое время их освятила. Если предположить, что есть две категории людей, Христос умирал за этих, а за этих не умирал, тогда, получается, каким образом их кровь освятила? То есть эта кровь когда-то их освятила. Если предположить, что есть этот limited atonement или ограниченное искупление, то кровь Иисуса Христа их никогда не освящала, потому что кровь не проливалась за них. Но этот текст говорит, что они были однажды освящены кровью Иисуса Христа. Если мы предположим, что есть предопределенные к погибели, то есть если есть объективно глухие, слепые, неспособные верить, представьте себе, если действительно такие есть, что от Адама они унаследовали первородный грех, и теперь они духовно слепы, то в этом случае они автоматически должны спастись на основании принципа. Обратите внимание. Сказываю вам, что Содому в день онный будет отраднее, нежели городу тому, горе тебе Хоразим, горе тебе Вифсаида, ибо если бы и в Тире и Сидоне явлены были силы явлены вас, то давно бы они, сидя во вретище, пепле покаялись. Это начало этого принципа. Даже он не имеет в виду, вот есть слепые, он их в ад пошлет. Но он говорит, что если бы они слышали, что вы слышали, они бы покаялись, на этом основании им будет легче. Поэтому, насколько судья праведный, что мы даже не можем допустить такую ситуацию. Теперь смотрите дальше. И сказал Иисус, на суд пришел я в мир, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. И услышав это, некоторые из фарисеев, бывшие с ним, сказали ему, неужели и мы слепы? Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что вы видите, грех остается на вас. Если бы вы были слепы, то не имели бы греха. Вот отсюда принцип универсализма вступает в силу. Что если есть люди духовно не способные верить, каяться, понимать, стремиться к Богу, то в этом случае им грех не уменяется. Если бы вы были слепы объективно, то не имели бы греха. Мы, люди, этот принцип используем. Если человек умалишенный, он шел, не туда повернул, разбил стекло, его судить не будут. Если он что-то еще сделал, если этот человек больной, в силу своей болезни упал куда-то, у него инфаркт или что-то, им что-то повредить, его обсудить не будут за это, потому что он сделал то, чего он не имел никакого контроля над чем. В данном случае, и мы понимаем, что если человек слепой, мы не можем на него обижаться, как на зрячего. И мы думаем, я когда употреблял этот аргумент, говорит, у нас испорченная грехом логика, мы не можем так рассуждать. Но Господь применяет эту логику. Говорит, что если есть люди объективно слепые и глухие, то им грех не уменяется. И наше человеческое сердце, испорченное, не испорченное, чувствует, это правильно, это справедливо. Если человек объективно глух и слеп, у него нет ответственности за грех. Но если он слеп, глух, не может верить, не может стремиться к Богу, а его будут обвинять, его будут судить в аду всю вечность за то, что он не мог ничего сделать, все равно, что судить дельфина за то, что он не умеет летать, как орел, или орла за то, что он не умеет нырять, как дельфин. То есть судить человека в аду, мучить только за то, что он родился таким. Он еще не мог изменить, он даже не мог видеть, не мог слышать, не мог верить. И его за это судить, мы скажем, это несправедливо. А нам говорят, у вас логика первородным грехом испорчена, вы не понимаете этого. Господь говорит, у которого была чистая логика, который не был поражен первородным грехом. Он говорит, если бы вы были слепы, не имели бы греха. Подобный текст второй. Иоанна 15 глава. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеет извинения во грехе своем. Иоанн говорит, что если бы они вот этого не слышали, если бы это было не сказано, вот люди объективно глухие и слепые, так на них не отвечают тогда. Поэтому если кальвинизм утверждает, что есть предопределенный ад, и они объективно глухие и слепые, на самом деле они утверждают, что все спасутся. Избранные, потому что они избраны для рая, а предназначенные к аду, они спасутся только потому, что они глухие и слепые. И по принципам вот этому им грех не уменяется. Но вы спросите, а кто следует Кальвину, и он скажет, безумствуешь, мы такому не говорим. Логически, если используют ту же самую методологию, логически так получается. Но мы верим, что поскольку возвещено всем, Господь зовет всех, поэтому человек имеет ответственность за то, что он может сделать. Отсюда у нас есть хоть какое-то объяснение, почему одни пойдут в одно место, другие в другое место. Потому что Бог в своем суверенитете сохранил за человеком способность и право делать выбор. И это наше решение этой проблемы. Если так не ответить, то возникает очень серьезная проблема. Когда надо будет упечь человека в ад навечно за то, что он не понимал, не мог изменить, что он никак не имел никакого контроля над ним. Конечно, вопросов намного больше, чем ответов. Но хотя бы мы понимаем до сих пор, что у человека есть выбор. Пусть мы все не понимаем, но во всяком случае мы это не сваливаем на Бога. что Бог святой, праведный, все это сделал, человек не верит только потому, что Бог его сделал неспособным верить. У Кальвина, у него есть идея. И в его последователе подобная идея сидит глубоко в голове, в сердце, я не знаю где. А идея вот какая. Прежде всего, что Бог суверенный, и все, что происходит, происходит по воле Божьей, так? Если кто-то помирает по воле Божьей, и который кто спасается по воле Божьей, значит, он все это запланировал. Логика вот так идет. Но есть откровение и логика. Откровение идет, минуя логику, дает нам островки откровения. И мы не должны увлекаться логикой слишком много. И еще есть один принцип. Тайный Божий декрет предопределения является для Кальвина ключом к пониманию и толкованию, согласующейся с его теорией текстов Писания. Так у него есть эта идея, что есть тайный декрет Божий, которым Бог поделил людей на две категории. И эта идея настолько сильная, что когда он приходит к тексту конкретному, который противоречит его теории, он ссылается на тайный декрет и отменяет откровение. Вот посмотрите, как он делает. Некоторые тексты вы уже видели, а потом я покажу некоторые тексты, которые, может быть, вы еще не видели. Вот этот текст. «Разве я хочу смерти беззакония, говорит Господь, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Как Кальвин объясняет этот текст? Чего хочет Бог смерти грешника или нет? По тексту не хочет, по Кальвину. Мы полагаем, что Бог не хочет смерти грешника, поскольку он призывает всех к покаянию и обещает, что он примет всех, кто действительно кается. Если кто-либо собирается возражать таким образом, то в этом случае нет никакого избрания, посредством которого он определил определенное число спасения. Видите, что происходит? Если я соглашусь с тем, что текст говорит, тогда моя теория неверная. Я должен от своей теории отказаться. Тогда нет избрания, нет предопределения. Но поскольку я не могу этого сделать, я перетолкую текст. Что получается дальше? Выход из этого затруднения. Какое затруднение? Бог не хочет смерти грешника. У Кальвина затруднение. Выход из этого затруднения заключается в том, что пророк в этом тексте не говорит о Божьем тайном декрете. Обратите внимание на эту какую-то испорченную первородным грехом логику, можем так сказать. В этом тексте не говорит о Божьем тайном декрете. Конечно, не говорит. Зачем ты его туда втискиваешь? Так можно сказать. Ну, здесь же о тайном декрете не говорится. Смотрите дальше. Но он пытается отвлечь несчастных людей от их отчаяния, тем, чтобы они могли уразуметь надежду прощения, покаяться и принять предложенное спасение. Бог в силе привести грешника к покаянию или заново создать их, однако, поскольку Бог этого не делает, из этого следует, что он не хочет обращения этих людей, ибо если бы он хотел, то сделал бы. Итак, обратите внимание, что получается. Текст говорит, я не хочу смерти грешника. А Кальвин хочет, еще как хочет, сказать не хочет. На самом деле, у него есть тайный декрет, который я знаю, а вы не знаете. По сути, именно так получается. Ну и дальше. Отвергните от себя все грехи ваши, которым согрешили вы, и сотворите себе новое сердце, а зачем вам умирать, дом Израиль, ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь. Ну что еще? Не хочу. Обратитесь и живитесь. Вот Бог открывает. Я не хочу, чтобы вы умирали. Нет у меня плана, чтобы вы умирали. Я не заставляю. Я не хочу. Мы не знаем, почему люди умирают. Но Бог говорит, я не хочу, чтобы вы умирали. Это явно противоречит Кальвину. Что он с этим текстом сделает? Он сделает все необходимое, чтобы этот текст не говорил то, что он говорит. Посмотрите, здесь неподготовленный человек, это вы и я, вместе взятые. Человек может подумать, что Бог не думает о том, что человек будет делать, и что спасение и погибель по этой причине зависит от людей, как если бы Бог ничего не предопределил относительно нас прежде создания мира. Видите, опять в той же самой логике. Но, как я уже сказал, такое предположение низвело бы Бога на уровень простого наблюдателя. Писание везде провозглашает с достаточной ясностью, что Бог определил все, что должно произойти с нами, потому что Он избрал своих людей от создания мира и прошел мимо остальных. Нет яснее этой доктрины, потому что если бы не было предопределения с Божьей стороны, то не было божества. Если моя теория неправильная, то и Бога нет. По сути, это Кальвин говорит. Он не хочет брать откровение. Я не хочу. Он говорит, но если он не хочет, тогда я не прав в своей теории. А если нет теории моей, то нет и Бога. Если бы не было предопределения, то не было бы божества. Но вы сами подумайте логически. Если Бог в вечности, Он суверенный, Он может, например, сказать, будет только так, как я скажу. Или скажет, я создам мир, в котором люди будут, я им дам право, способность выбирать. То и другое Бог может сделать. Или приказать, и все будут как в армии исполнять, и Бог это может сделать.
Или создать мир, в котором люди, хотя и слабые, и грешные, но будут иметь способность выбирать. То и другое не будет нарушать суверенитета Божьего, если Бог то и другое решил. Как раз мы живем в таком мире, который Бог создал. И он говорит, я не хочу вашей смерти. Вы думаете, вы умираете, потому что я этого хочу? Не хочу, мне сердце болит. Я вспоминаю эту фразу сейчас, когда-то мне отец мой говорил, утворил я что-нибудь, он мне ремня надавал, потом так дышит и говорит, сынок, ты думаешь, я хочу тебя наказывать? У меня сердце болит, когда я тебя наказываю. Думаю, я себе думаю, болело бы, не наказывал бы. Это логика. А когда в нас появляются дети, и мы начинаем понимать, наказывать, потому что не будешь наказывать, хуже будет. И болит, и наказываешь, мы начинаем понимать. Бог говорит, не хочу смерти грешнику. Ну не хочешь, зачем же ты мне в ад? Да не посылайте в ад, не заставляй, не планируй. Остановись, сделай выбор. Но Кальвин говорит, что если это так, тогда моя теория неправильна, тогда и Бога нет. Вот это Кальвин, которого подают как духовное светило. Я не знаю, по нашим меркам, если бы у нас был такой член церкви, я не знаю, что бы мы с ним сделали. Если бы он так толковал Священное Писание. А сейчас по какой-то причине он является великим светилом богословия. Я не понимаю этого богословия, который так бессовестно издевается над текстами Священного Писания. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного домой. Всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Как Кальвин это объясняет? Как вы думаете? Его последователи, есть две группы последователей. Есть одни, которые говорят, под миром не имеется в виду весь мир. Сам Кальвин поступает довольно честно в одной части. Посмотрите, что он говорит. Он утверждает, что имеется в виду все человечество, без исключения. Но что он дальше говорит? Посмотрите. «Небесный Отец любит род человеческий и не желает, чтобы они погибли». Он использует универсальный термин здесь с тем, чтобы пригласить всех без различия. Нет избранных, нет неизбранных. Быть причастниками жизни. И также для того, чтобы неверующие не имели никаких извинений своему неверию. То есть он всех приглашает, чтобы неверующие не имели извинений. Вас приглашали? Вы не пришли. Кальвин говорит, что имеется в виду весь мир. Ну что он дальше? Такое же значение имеет термин «мир», который он использует ранее, потому что хотя в самом мире нет ничего достойного благодати Божьей, однако Бог показывает, что он примирен со всем миром. Когда он приглашает всех людей, без исключения, к вере во Христа. Итак, весь мир. Что по сути своей есть вхождение в жизнь. Но дальше. Однако, с другой стороны, мы должны помнить, что хотя жизнь обещана всем без исключения, кто верит во Христа, сама же вера не является общей для всех. Хотя Христос приглашается для всех, однако только глаза избранных Бог открывает тем, чтобы они могли взыскать Его верой. Понимаете, что Он делает? Бог любит весь мир. Бог зовет всех. В другом месте говорит, его сердце разрывается. Он зовет всех, но когда они приходят, значит, как гости. Я вас всех люблю, пригласил, выгнал 10 человек, вот вам тарелка, вот вам ложка, все остальные ходят, ни того, ни того, походили, отошли. Потому что им не дали ни вилки, ни стакана, ни могут. Но я вас люблю, я вас позвал. Здесь Кальвин говорит, что Бог любит всех и зовет всех, но когда они приходят, веру он дает. Только избранным. Это называется у нас в народе, если не в лоб, так по лбу. И говорят, это то же самое место. Неважно, как его сказать. Поэтому сказать, что это не весь мир, или весь мир в конечном итоге, получается то же самое. Я не знаю, есть у вас время интересные комментарии современника нашего. МакАртур. Интересно, здесь он читает этот текст, и как он его понимает. Я недавно взял его книгу, прочитал. Посмотрите, что МакАртур говорит на этот счет. Это как бы новое мышление. Он выступает, что Кальвин прав. Что Кальвин прав в том, что имеется в виду весь мир. Без исключения, все человечество. И если вы захотите, я вам покажу эти цитаты. Имеется, что Бог любит всех без исключения. Некоторые утверждают, что Он любит только избранных. Он утверждает, что если утверждать, что Он любит только избранных, то значит признать, что Бог неправеден, значит Бог нечестно поступает. Он двуличный Бог, если представить себе, что Он любит не весь мир, а только некоторых. Он любит всех. Это МакАртур объясняет на протяжении 10 страниц. Но потом он объясняет, что Он любит весь мир, без исключения, всех, всех людей. Что он делает? Он сожалеет, он им подсылает солнце, он дает им радость жизни, он наполняет их жизнью весельем. Многие дары, которые они вкушают в этом мире, это все проявление его любви. Но избранным В дополнение, Он дает еще и спасение вечное. Есть общая любовь, но есть специальная любовь. Общей любовью Он любит весь мир без исключения, но специальной любовью Он любит только избранных. Это интересная получается позиция, что Он их любит, и Джеймс Пекер как-то сказал, Бог любит как-то всех людей, но для избранных Он дает особую благодать, Он еще и вечную жизнь им дает. Но все не так просто, что одни идут в вечную жизнь, а другие просто посмотрели на эту жизнь, порадовались и ушли. Они пойдут в ад, по этой теории, на всю вечность. Поэтому если они появились в этой жизни на 70-80 лет, они порадовались птичкам, рыбкам, всему этому прекрасному, а потом они за это должны будут платить всю жизнь быть в аду, только потому, что они родились в этот мир. Они были сделаны такие. И это уже не есть любовь. Это уже нечто другое. Помните, кто-то видел «Дитя мира»? Был такой фильм в свое время. Я расскажу суть этого фильма. Я не буду всю историю рассказывать, но там интересная часть есть. Что местный один индейец решил помирить. Два племени воевали между собой. И вот он решил быть дипломатом. До того, как миссионер начал работать, там как раз эта история произошла. Вот он стал ходить к другому племени, посещать, налаживать, как создать мосты, стал с ними разговаривать. Вы помните эту историю? Они его принимают, он приходит в племя, смотрит, да что вы говорите, хорошие люди, они меня кормят, они так встречают, они такие хорошие, так что мне делать, давайте мы помиримся. Вот так он ходил почти год. Каждый раз, когда он приходил, они устраивали торжественные собрания, лучшие блюда выставляли. Он настолько уверовал в свои дипломатические способности, что вот уже шло к тому, чтобы, как бы сказать, заключить общий мир. Но один как-то день, когда он пришел, они отпраздновали, а потом взяли его на палку и поджарили его. Но перед тем, как они его должны были жарить, они его спросили. Он говорит, что ж вы ж так ко мне относились хорошо. Он говорит, мы тебя откармливали на убой. Мы тебя кормили, чтобы ты набрал вес. Понимаете, что здесь происходит? Если все заканчивается вот этим, это уже не любовь. Если человека любят только для того, чтобы в конечном итоге его отправить навечно в ад, это уже называется по-другому. Если Бог любит все человечество, но избранным Он дает вечную жизнь, а остальные куда пойдут? У них выбора нет, они не видят, они не слышат, они не могут каяться, они не могут верить. И Бог их любит как-то. Они на птичек посмотрели, на рыбок, на закат и восход, а потом на вечно в ад. Это слишком большая цена. И по-человечески это не называется любовью. Это называется как-то по-другому. Поэтому я не верю, что Бог, мы люди сказали бы это... Это отвратительно так делать. Вот я рассказываю вам эту историю за этого друга. Думаю, как это можно делать? Но предположи, что наш Бог святой может эти вещи делать. Это невозможно. Пусть мы лучше не ответим на все вопросы, но разрушать святой образ Божий, сказать, что Он всех любит, но одним, но избранным Он дополнительно дает жизнь вечную, а остальные куда? В ад. За что? За то, что они родились слепыми. За то, что Адам согрешил, за то, что они не могли каяться, не могли верить, не могли ничего сделать. Почему? Потому что суверенный Бог определил их туда. Вы можете себе представить честного человека, который так поступает? Вы можете себе представить святого Бога, который может так делать? Я когда думаю об этом, в моей голове это не умещается. Что Бог, который я вижу во Христе, мог таким образом поступать. Но последователи Кальвина умещают это в своей голове. Они называют это любовь. В моем представлении это уже не любовь. Если таким образом рассказывать о Боге. Конечно, скажут, а что ж, почему же люди погибают? Я не знаю. Я лучше скажу, что я не знаю. Чем я скажу, я знаю, почему они погибают. Бог их любит, но на самом-то деле, согласно тайного декрета, Он их назначил в ад. Поэтому Он их немножко полюбил и отправил, куда Он их назначил. Если так сказать, это не ответ. Это просто исказить моральный образ Божий и ничего не добиться. Мы говорим, что Бог любит всех. Он зовет всех, но люди по какой-то причине избирают другой путь. Какая-то тайна за этим стоит. Почему они делают этот выбор? Почему Кальвин ссылается на какой-то тайный декрет? Я не знаю. Как он может знать? Мне чем это напоминает Елену Уайт. Это, ну, как бы сказать, основоположница движения субботников. Они верят, что надо праздновать для спасения, нужно именно субботний день праздновать. А почему так? Потому что Елена Уайт была восхищена до того святого места, где этот духовный ковчег стоит, И она удостоилась поднять крышку, которую сам еще Христос не поднимал. Она туда заглянула и увидела четвертую заповедь в ореоле славы. И на этом основании построено целое учение, что надо праздновать четвертый день. То есть сам Христос еще, так я читал книгу об этом много лет назад, сам Христос еще туда не заглядывал, когда она туда заглянула. То есть была тайна, закрытая даже от Христа, но она заглянула и увидела, что светится не первая заповедь, как Христос говорил, что должно светиться, первая наибольшая заповедь, а четвертая. И субботник, который у нас арендовали в Одессе наше здание, они когда принимали крещение, они требовали от них признать Елену Уайт равноапостольской, для того, чтобы преподать крещение. Это подобный вариант, когда женщина удостоена заглянуть то, что никому еще нельзя. Я не знаю, откуда Кальвин это знает, но каждый раз он ссылается на этот тайный декрет. Смотрите, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают о медлении, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это Петр говорит. Бог не желает, чтобы кто погиб. Что говорит Кальвин? Не желая, чтобы кто погиб, столь чудесна его любовь к роду человеческому, что он хотел бы, чтобы все спаслись, и в самом себе он готов излить спасение на отверженных. Однако, можно спросить, если Бог не желает, чтобы кто погиб, почему тогда столь многие погибают? Действительно, вопрос сложный. Но на него лучше не отвечать. А Кальвин считает, что на этот вопрос должен быть ответ. На это я отвечу так. Здесь ничего не говорится о скрытом намерении Божьем. Обратите внимание, согласно которому отверженные обречены на их падение. Это я переписал институты Кальвина, я не сам придумал. Начинаю смотреть, с какой фразы. Здесь ничего не говорится о скрытом намерении Божьем. Здесь надо сказать точку, аминь сказать. Здесь ничего не говорится о скрытом намерении, поэтому не будем об этом рассуждать. Но он говорит, поскольку здесь ничего не говорится о скрытом намерении Божьем, но я-то знаю это скрытое намерение, согласно которому отверженные обречены на их падение. Ведь и что он объясняет? Здесь только говорится о воле Его, которая открыта нам через Евангелие, согласно которого Бог простирает руки ко всем без различия, но привлекает к себе только тех, кого Он избрал от основания мира. Это Кальвин так рисует. Говорит, здесь ничего не говорится о скрытом декрете, не говорится молчи, что ж ты говоришь. Я не знаю, я когда стал это читать, я был шокирован всем этим. Или еще. Который хочет, чтобы все люди спасли и достигли познания истины. Этот текст ясно говорит, но это противоречит теории. Смотрите, который хочет, чтобы все люди спаслись, здесь следует подтверждение второго аргумента, что мы можем иметь разумение, чем то, что все наши молитвы должны быть в согласии с декретом Божьим. Опять декрет. Не медлит Господь исполнение обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И апостол Петр, и апостол Павел говорит то же самое. Так чего же хочет Бог на самом деле? Он не хочет смерти грешника, он хочет, чтобы все спаслись. Почему не все спасаются? Мы не знаем. Но это не потому, что Бог хочет, чтобы они погибали. Что-то за этим стоит, мы узнаем об этом в вечности. Я не берусь отвечать так, чтобы Бога выставить в плохом свете, чтобы Он выглядел хуже меня. Я бы по-человечески считал бы это нечестно. И отвечать таким образом, что Бога разрушать Его святой образ, считаю, это грех. Но есть люди, которые считают, это нормально. Знаете, есть текст такой. Говорит, славлю тебя, Отче, что ты скрыл это от мудрых и разумных и открыл младенцев. Знаете, истина Божия, она же, когда писалась Иоанна, она же не писалась для самых умных академиков, она писалась для простых людей, которые будут читать и будут понимать, как она написана. И написано, Бог любит весь мир. Так они понимали, весь мир. Вот дайте людям, начинайте пробовать, ничего не объяснять. Весь мир, всех людей. Он есть спаситель всех человек, всех человеков. А наипаче верных, и наипаче верные, и это мы понимаем. Он есть умилостивление за грехи наши, но не только за грехи наши, но и за грехи всего мира. Понятно нам, что это значит. Поэтому благодарю я Бога, что при всем при том, как это люди находят слова, это все запутать, оно выглядит очень умно. Один у меня был друг в молодости, он говорит, когда вода мутная, это когда не видно дна, то это еще не значит, что там глубоко. Иногда это от того, что вода мутная. Мне кажется, Писание говорит очень ясно. Бог любит всех, Христос умер для всех, спасение предлагается всем, и Христос сильнее Адама. Если действия Адама поразили все человечество, то тем более благодать Господа Иисуса Христа повлияла на все человечество, и всем объявлено оправдание к жизни. Теперь от нас зависит, мы верим или не верим. Дух Святой рядом с нами, чтобы помочь любому, который хочет покаяться и поверить. Человек не сам по себе. Дух Святой для этого существует. Для того Он здесь, на этой земле, незримо действует, что если мы не можем, Он поможет нам. Поэтому слава Ему за это великое спасение, которое изложено так просто и донесено до нас, так что мы его понимаем, верим и спасаемся. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986877. Да благословит вас Господь!